Итак, сегодня 14 июня 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать жизнь понапрасну. Если вам понравятся все наши лекции, приглашаю посетить занятия, семинары. Также мы проводим подготовку преподавателей йоги. И все материалы для архива это на сайтах www.yogacenter.ru, www.happyyoga.narod.ru и openyoga.ru. На прошлом занятии мы с вами завершили серию, цикл лекций, посвященным образ жизни йогов и йогинь, донесших до нас, значит, высочайшие знания йоги. Рассмотрели эту тему в том объеме, в котором, в общем-то, мы можем хоть что-либо сказать об их образе жизни, потому что они все были крайне непубличные люди и не особо демонстрировали, афишировали свои какие-то жизненные проявления. Поэтому, если у кого-то, кто был на предыдущих лекциях, возникли вопросы по предыдущим темам, давайте начнем с того, что я на них отвечу, прежде чем мы пойдем дальше, перейдем к новой теме. Или если у кого-то возникли какие-либо другие вопросы по йоге, давайте я на них сперва отвечу.
Почему вы только три раза?
Да, разве мало? Тут от некоторых одного раза не дождешься счастья. Ну, логично. Какая у вас у всех карма? Тот факт, что вы живете в этом мире, если, конечно, кто-то из вас уже не просветленный учитель и только не прикидывается, что он пришел сюда у меня чему-то, значит, там, слушать мои какие-то бредни, да? Вот, то у вас у всех есть карма. Карма бывает трех видов. Негативная, позитивная и нейтральная. Негативная карма – это та, которая в своем результате приводит к тому, что вы будете страдать. Позитивная карма – это такая, которая приводит к тому, что вы будете наслаждаться. Нейтральная карма – это такая, которая ничего не меняет. Вот как было, так и осталось. Значит, соответственно, у вас есть три этих таких совершенно глобальных, серьезных зацепки в этом мире. Цель йоги – выйти за пределы причины и следствия, выйти из-за плоскости кармы и стать свободным. Не для того, чтобы, так сказать, занятие йогой не для того, чтобы приобрести много положительной кармы. И не для того, чтобы отказаться от уничтожить отрицательную карму, а для того, чтобы не было у вас кармы вообще, ни положительной, ни отрицательной. Чтобы вообще вы вышли из самого этого понятийного пространства кармы. Только тогда вы станете свободными. Соответственно, вас держат три веревочки. Одна карма позитивная, одна карма нейтральная, одна карма негативная. Обычно в умных древних текстах негативная карма, карму сравнивали, как, знаете, такие тяжелые кандалы на руках из железа. Позитивная карма – это те же кандалы, но только сделанные из золота. Нейтральная карма непонятно еще сделан. Чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. То есть это что-то такое вот стабильное. Раз у вас есть карма этих трех видов, значит, что-то вы такое в прошлой жизни или в этой уже успели сделать. Раз есть эти зацепки. И от этих зацепок надо избавляться. Положительной кармой нейтрализовать отрицательную карму, а затем отбросить все кармы. Положительные, отрицательные. Отсюда и появляется три раза пожелание. В конце концов, что надо всем живым существам, которым вы что-либо должны? Все хотят счастья. Абсолютно все. Только все по-разному представляют себе, что такое счастье. Для кого-то жизнь спасти – это счастье, а для кого-то череп проломить своему ближнему – это счастье. И самое обидное, что мы сами такими когда-то были. Об этом сейчас даже не помним. Поэтому есть три вида этой кармы, от которой надо расцепиться. Вот поэтому три раза. А больше это уже избыток. Йоги люди такие практичные. Что делать лишнее, если меньшим количеством все достигается? Еще вопросы? Ну, а как? Хороший вопрос. Давайте я его переформулирую. Природа кармы и природа майи – одинаковая природа или природа разная?
Природа ума. Да?
Что?
Природа ума.
А ум тут при чем?
Стоп.
Давайте постепенно, по порядку, а то мы сейчас запутаемся. Давайте мы пока сейчас разберемся с майей и с кармой, а потом только еще и умом займемся. Значит, понятно, что природа кармы сводится к природе майи. Природа майи сводится к неведению. То есть, по сути дела, корни у этого всего одни и те же. Неведение. Поэтому эти вещи взаимосвязаны. Если вы преодолеваете майю, вы преодолеваете и карму. Если вы преодолеваете карму, то вы подходите к тому, чтобы преодолеть майю. Хотя в некоторых философских, так сказать, с некоторых философских позиций это считается, ну, в известном смысле одно и то же, но это очень тонкие такие уже, это такая уже очень тонкая метафизика, что если, допустим, Вселенная, которая была порождена майей, но которая находится вне поля действия причины и следствия, вне времени, то есть то, чем является карма. А в одних школах йоги говорят «да», то есть есть как бы действия майи, но без действия кармы. В других же школах йоги ничего по этому поводу не говорят, и поэтому многие думают, что это одно и то же. Но я не буду вас перегружать этой высочайшей аксиоматикой. Затем прозвучало еще такое добавление, значит, природа ума. Значит, с точки зрения аксиоматики йоги, ум... Значит, ну, во-первых, что под этим подразумевается? Под этим подразумеваются вещи, в общем-то, иногда, которые называются одним словом, но представляют разные, ну, как бы, по сути, разные. Первое – это принцип ума. Это тот принцип, который возник во Вселенной. Он был сотворен один из самых первых принципов. Принцип разума. Только потом уже все остальные принципы. Вот. С другой стороны, мы понимаем чисто бытовое, каждодневное понятие нашего разума, нашего ума. Так вот, это бытовое понятие, это сложная такая структура, состоящая из сложный комплекс, состоящий из грубой материи, тонкой и причинной материи. И вот все это вместе называется разум, значит, или ум. Работает он только лишь по одной причине. Потому что он через себя позволяет этому изначальному принципу разума, который был создан в начале Вселенной, проявляться. Значит, мое любимое всегда сравнение. Вот есть процесс горения бензина в воздухе. Ну вот так придумано, что бензин в воздухе горит. Это некий принцип. На этом принципе можно сделать двигатель внутреннего сгорания и построить Мерседес, на котором можно ездить по городу Москве. Вот точно так же и мы с вами имеем свой разум, который, в общем-то, достаточно сложная структура, но эта структура использует принцип разума. Подобно тому, как, значит, Мерседес использует принцип горения. Вот. Но для того, чтобы это горение правильным образом проистекало и правильным образом проявлялось, нужен еще, значит, огромный этот механизм. Точно так же и мы с вами. Нам нужно и физически, на физическом уровне этот механизм, и на тонком, и на причине. Еще вопросы, пожалуйста.
То есть человек без кармы, в принципе, во Вселенной проявит себя не так много.
Человек без кармы, значит, хороший тоже вопрос. Может ли себя проявить человек... Может ли в нашей Вселенной себя проявить человек без кармы? ответ может, более того, проявляет, более того, все учителя йоги, от которых мы получили высочайшее знание йоги, как раз и были те очень странные существа, которые внешне похожи на нас с вами, тоже две руки, две ноги, там, мужчины и женщины. И внешне мало чем от нас отличаются, но только это всего лишь иллюзорно. У этих живых существ нет кармы. То есть они свободны. Они свободны делать все, что им заблагорассудится. Значит, они, как говорится, в этой вселенную, в эту вселенную приходят, как правило, только лишь для того, чтобы учить нас. У них кармы рождаться нет. Вот у нас с вами, обычных смертных, есть карма, дурная или положительная. Вот мы там родились, скажем, в городе Москве или еще где-либо, согласно нашей карме. Мы получили место рождения, условия рождения и получим продолжительность жизни со всеми, значит, вытекающими условиями. Это во многом обусловленная, значит, нашей предварительной кармой. Поэтому мы с вами, если и свободные существа, то только отчасти. А вот есть существа, которые раньше были такими же, как мы, людьми, абсолютно свободными, у них нет кармы. И если они где-то появляются, они появляются не из-за своей кармы, а просто потому, что они соизволили там появиться. Как правило, они это делают из огромного сострадания к нам, они проявляются в этом мире, чтобы нас учить. Вот, поэтому возможность появиться в нашей вселенной существа без кармы, в общем-то, рядовое явление. И я надеюсь, что в самом ближайшем будущем каждый из вас станет именно таким существом. И если будет заглядывать там в город Москву или еще куда-нибудь, то исключительно для целей помощи всем живым существам. А все остальное время проводить так, как вам заблагорассудится в тот момент, когда вы подниметесь над законом кармы. Еще, пожалуйста, вопросы. Ну, если вопросов нет, сегодня следующая тема. Она очень близко связана с предыдущей темой. Мы с вами рассмотрели образы жизни йогов и йогинь, которые донесли до нас знания йоги. И возникает вопрос, ну да, хорошо, худо или бедно эти знания до нас дошли, а что дальше? Вот сейчас какое-то количество знаний йоги есть. А что дальше? А дальше начинается самое интересное. Теперь наша задача, во-первых, освоить весь тот накопившийся багаж знаний йоги, а во-вторых, передать его по эстафете дальше. То есть, чтобы мы не были тем, значит, вот, связующим звено, чтобы мы стали тем связующим звеном, которое передаст наши знания в будущее, и не были тем, значит, безответственным звеном, которые на себе прервут традицию, прервут знания йоги, прервут практики. Значит, к сожалению, на протяжении долгой истории человечества это случалось сплошь и рядом, когда могущественное знание йоги с каждым годом, десятилетием, столетием, тысячелетием постепенно теряла и теряла какие-то свои составные части. И вот когда встречаешь описание каких-то практик или каких-то там сверхспособностей, которыми обладали йоги там несколько тысяч лет назад, это в древних текстах, иногда в каких-то мифах, иногда в какой-то такой поэтической форме, то иногда возникает впечатление, что ты даже не понимаешь о том, что там написано. Просто не понимаешь. То есть настолько как-то не укладывается в голове, что просто не понимаешь, о чем идет речь. Ну, тут же, конечно же, возникают всякого рода гипотезы, что, я не знаю, может быть, они тоже отчасти где-то и справедливы, что якобы это все в древности эти инопланетяне прилетели и нам знания эти оставили. И вот эти все описания, значит, это все больше, ближе к этим, к инопланетянам, чем к знанию йоги, которое хранилось и которое дошло до нас. Ну, там действительно какие-то повозки по небу летают, значит, там какие-то оружия, по сравнению с которыми, значит, бомба, сброшенная на Хиросиму, просто детский лепет. Вот, а все физики современные, которые создали, все там Эйнштейны, Оппенгеймеры, значит, наши там Сахаровы, Зельдовичи просто нервно курят в коридоре по сравнению с теми, значит, учеными-мужами, которые творили в те времена совершенно фантастическое. Так вот, сейчас нет, по всей видимости, даже намека, даже никаких даже практик и техник, чтобы подойти и восстановить эти практики. То есть часть знания потерялась. По всей видимости, часть существенная, но не вся. А какое-то небольшое количество все-таки до нас дожило. Очень трудно оно доживало. Самое обидное, что даже из тех крупиц, которые дожили до нас, сейчас начинает большое количество знаний теряться. Образ жизни меняется. Вот в странах, где исторически хранилось это знание, значит, там все меняется. Там меняется уклад жизни, меняются какие-то экономические предпосылки, чтобы поддерживать, значит, поддерживать знания йоги. И если сейчас знание не будет срочно переведено на понятный для современного человека язык и не адаптировано, если мы не научимся его использовать, оно, по всей видимости, еще больше потеряется, либо вообще может исчезнуть. А в истории были такие моменты, когда вот эти духовные знания исчезали. Фактически это все вот эти сверхцивилизации. Там те же египетские, те же ассирийские и так далее, и так далее. А что мы о них, собственно, знаем? Ничего мы о них не знаем, абсолютно. И археологические находки, которые вот сейчас там как-то интерпретируют, ну это примерно то же самое. Вот сейчас возьмите бачок, мусорный бачок, вывалите оттуда какие-нибудь газеты там рекламные и начните составлять представление о нашей жизни современнейшей. Вот седьмая вода на киселе получается. Так вот, сейчас стоит очень такая жесткая необходимость сохранить те оставшиеся знания, которые до нас дошли. И сейчас, как никогда, возникает требование или необходимость в людях, которые, с одной стороны, полностью проникнутся древним знанием йоги, не по книжкам, не по байкам, а через реальную личную практику. Это с одной стороны. А с другой стороны, которые бы вели вполне современный образ жизни, примерно такой же, какой ведем мы с вами. То есть они были бы в курсе современных событий, они могли бы там пользоваться интернетом или другими средствами коммуникации. Они бы действительно знали, где, когда им анекдот рассказывают, знали бы, где смеяться, а где плакать, да? Вот, то есть вменяемые во всех отношениях современные люди. С одной стороны, с другой стороны, прекрасно разбирающиеся в древней практике йоги. То есть вот такой мост. Мост между культурами, если угодно. Мост между цивилизациями. Если таких людей не появится, будет плохо. Сейчас, наверное, большинство книг по йоге это, в общем-то, попса. Откровенная, иногда наглая, иногда мракобесие под видом йоги, иногда просто бред сивой кобылы, очень мало имеющие отношение к древнему знанию йоги. В лучшем случае это какой-то набор акробатических упражнений. В худшем даже этого нет. А почему такое происходит? Потому что, собственно говоря, нет глубинного понимания корней. Вот этого ядра знания йоги. Остается на поверхности что? Ну, во-первых, физические упражнения, там, скажем, той же хатха-йоги. Это позы, которые надо делать. Но так как никто не знает, для чего они и какие механизмы работы этих поз, то, соответственно, никто не может толком сказать, а как их надо выполнять. И вот тут начинается раздрай. Одни говорят, там, выполнять надо много и по чуть-чуть. Ну, то есть, много поз и по чуть-чуть. Другие говорят, нет, мало и подолгу. Четвертые еще что-то говорят. То есть, огромное количество. Одни говорят, что чем сильнее загнешься, тем лучше. Другие говорят, нет, не надо сильно изгибаться, значит, позвоночник сломаешь. В общем, этот разброд мнений и толком непонятно, а как же, собственно, ту же самую простую, обычную хатха-йогу делать? Ну, надо отдать должное и честь многим, так сказать, современным последователям, что они как-то более или менее интуитивно рано или поздно выходят. Во всяком случае, они занимаются той же хатха-йогой и получают результаты, как-то у них в голове нужные пояснения как-то формируются. А у некоторых не формируются. Вот у меня, я не знаю, вот у меня самый такой, для меня было самое поразительное, когда я однажды по телевизору увидел, как хатха-йогой занимаются в кроссовках. То есть это было действительно для меня откровение. То есть вот я как-то, может быть, я действительно что-то не понимаю. Вот, ну, бывает по-разному, не нам судить. Наша задача не дать остатку знания погибнуть. То есть сейчас самое жесткое требование, которое йога предъявляет к человечеству, это подходящие люди. Или помните, как у классика, значит, нашего, кадры решают все. То есть подходящие люди, если они сейчас найдутся. Ну а как они найдутся? Если подходящие души родятся в этом мире, чтобы стать звеном между одной, что называется, цивилизацией и другой. А подходящие души не особо-то и склонны здесь рождаться. Делать здесь особо, в общем-то, нечего. Народ не особо, чтобы интересовался какими-то духовными практиками. В общем-то, все завязано на каких-то других ценностях. И не только, допустим, в нашей стране, не только в какой-нибудь там славной Америке или расчудесной Индии. Что это везде, везде. Рождаться, знаете, вот в этот, это у кого, у китайцев есть такая поговорка, не дай тебе Бог жить в эпоху перемен. Вот. Сейчас очень такая, очень славненькая эпоха перемен, такая, что иной раз гроша ломаного за твою жизнь никто не даст. Начнется какая-нибудь очередная заварушка, война, и тебя в капусту. Вспомните вон Вторую мировую ту же. Вроде тоже цивилизованные люди, европейцы были. А как друг друга, значит? Вот. Так вот, рождаться, чтобы попасть под раздачу, не особо хочется. Тем более, что у этих душ, у этих людей достаточно хорошая карма, чтобы был хоть какой-то выбор, где рождаться. Но с другой стороны, если начнут, не будет рождаться таких людей, то никто и не осуществит этот переход, чтобы знание не прервалось. Хотя бы до той поры, пока наше человечество все-таки не возьмется за голову. Когда принципы гуманизма и там ни убийства, ни насилия не станут такими, знаете, очевидными, как Божий день. К сожалению, тема гуманизма, тема того, что плохо кому-то делать плохо, до сих пор еще не дошла до огромной части людей. Только на словах все, да, белые пушистые. То есть, да, убивать никого не надо, ну разве что только того парня, того, и вот, значит, который этажом ниже живет. А так всех больше никого трогать не. Вот. Наследие жизни в телах животных мы в себе тащим. Так вот, нужны такие люди. И если они появляться не будут, то все. Я абсолютно не утрирую. Значит, один тут товарищ очень... Значит, вообще йога самая оптимистичная наука. Она говорит, что сейчас все хорошо, а будет еще лучше. Вот. Но, значит, я полностью, целиком и полностью согласен с этим мнением. Все действительно так. На самом деле, понимаете, каждый в этом мире получает по заслугам. То есть, согласно своей карме. И если, значит, вот такая у нас ужасная карма, что от нас уйдет знание йоги, и что мы провалимся, знаете, в духовное средневековье, то так нам и надо. Чтобы была еще одна очередная война, потом еще что-нибудь нехорошее, вот чтобы дозрели. Но видите ли, в чем дело? Есть шанс это всего избежать. Вот мы стоим сейчас на развилке дороги. Можно в одну сторону пойти, можно в другую пойти. Тот факт, что человечество еще само себя не уничтожило, это скорее из разрядов курьезов и действительно чудес. Потому что, ну, там, я согласен, Гитлер там войну начал. Ну, что бы он сделал? Ну, перебил бы половину населения, да? Ну, другая половина бы выжила где-нибудь там в лесах. А сейчас начнутся все эти самые, значит, все эти ядерно-химические, бактериологические. Так тараканы одни останутся на планете. И то, говорят, не все виды. Вот, поэтому само по себе это уже чудо. В йоге есть такой закон. На самом деле он очень созвучен с таким классическим, знаете, еще марксистским законом о переходе количества в качество. Человечество накапливает энергию, ресурс. Человечество становится все больше и больше могущественным. Но если не будет качественного скачка сознания или понимания своего места в мире и понимания тех духовных законов, то вот эта вся накопившаяся энергия смоет человечество с лица земли. Это примерно, знаете, как перегородить реку. Вода поднимается, поднимается, поднимается. Если гидроэлектростанцию не построил, все, прорыв и все сметет. А тема на самом деле абсолютно не смешная. Значит, говорят, что где-то там высоко в горах, что называется, не в нашем районе, в Тибете, ламы, йоги, значит, учителя человечества не спят, не едят, а все проводят благие церемонии или какие-то тайные обряды, которые хоть отчасти нейтрализуют нашу негативную карму. То есть вот мы там, цивилизованные люди, какое-нибудь очередное зверство устраиваем, и расплата должна уже прийти. А они на другую чашу весов делают там какой-нибудь ритуал, какой-нибудь там калачакры. Значит, чтобы чаша весов, ну, хоть немножко, так сказать, уравновесить. Вот, вот так говорят, ихними молитвами и живем, пока сами не поумнеем. Но с другой стороны, как опять же говорят эти учителя йоги, это достаточно такой характерный период для любой цивилизации. Пока ребенок маленький, он, что называется, ходит в туалет под себя. То есть он еще пока не понимает, что для этого есть там другие места, и поэтому он нуждается в защите и опеке. Вот еще так же и мы, человечество современное, мы пока еще, прошу прощения, гадим под себя. И запах от нас не самый приятный. Ну а учителя человечества, как те заботливые родители, которые время от времени нам меняют пеленки. А то когда мы совсем загадим их, нам очень плохо становится, мы начинаем плакать. Но для человечества это в виде каких-то катастроф, эпидемий, войн. Вот. И вся надежда на то, что вот эти крупицы знания, которые все-таки сохранились, будут распространены по всему человечеству, человечество их воспримет и начнет притворять в жизнь. Что хорошо, так это то, что это знание практическое. Это не абстрактная философия. Философии можно придумать сколько угодно. Одну лучше другой. А это та философия, которая конкретно говорит, что надо делать. Та же хатха-йога, где все четко, ясно и понятно. Делай раз, делай два, делай три. Более того, даже если что-то непонятно, и ты будешь делать, то все равно придет и результат, и дальнейшее понимание. То есть этим хороши знания йоги. Но еще раз, проблема заключается в том, чтобы это знание донести. Поэтому у меня, допустим, лично у меня головная боль следующая. Я веду курсы подготовки преподавателей йоги. Дело это тяжелое, долгое, нудное, неблагодарное. И, ну, деваться некуда. То есть, если я получил какой-то объем знаний, согласно учению йоги, я должен его передать дальше. прежде чем я имею право претендовать на следующую порцию для себя лично. Вот я такой маленький личный эгоистик сижу, вот хочу я обладать знанием, чтобы летать по воздуху. Прихожу я к своим учителям и говорю: учителя, гуру, дай мне мантру, чтобы я сквозь стены проходил и летал по воздуху. Ну, к примеру. А он мне говорит: как же. Вот давеча дал тебе мантру, значит, там, богатство и благополучие. Вижу, ты воспользовался ей. А ты ее передал людям дальше? Я говорю: нет. Он говорит: значит, и не летать тебе по воздуху, пока не передашь то, что мы тебе дали до этого. То есть вот этот принцип, принцип антиэгоизма в любой школе йоги присутствует, если мы претендуем на какие-то очень сильные, серьезные методы. Если мы не претендуем на сильные, серьезные методы, то ура, вперед! Идите, значит, общим строем, постепенненько приближайтесь. Но если мы хотим получить какие-то высшие знания, то мы должны сперва, значит, в этом смысле отдать те знания, которые мы уже получили, иначе цепочка прервется. Вот. И вот у меня лично возникает корыстный интерес. Я хочу получить новое знание йоги, которого у меня еще нет. Но я его никогда не получу раньше, чем не передам старое. То есть то, которое у меня уже есть. Для того, чтобы передать старое, мне надо найти хоть кого-нибудь, кто готов его воспринимать. То есть вот для этого, строго говоря, есть курсы преподавателей йоги. То есть я не хочу сказать, что я такой альтруист, что я вот, значит, хочу облагодетельствовать и так далее. Я наоборот, знаете, сгущаю в отрицательную сторону краски. Почему? Да потому что на самом деле нет разницы, делаем ли это мы с позиции предельного альтруизма или мы делаем с позиции умного эгоизма. Главное, что мы это делаем. Вот, и вот следующий момент, с которым уже я столкнулся, эта лекция посвящена как раз этим моментам. Значит, можно было бы написать такой рассказ: как я искал людей, которым надо передать знания йоги. Самое первое, с чем я столкнулся, что люди меньше всего настроены альтруистично. Если они хотят каких-то знаний, они хотят себе лично. Либо для того, чтобы ими пользоваться, либо для того, чтобы удовлетворить свои какие-то любопытства. Ну и так далее и тому подобное. Альтруизмом у нас здесь как-то попахивает плохо. Точнее, то, что называется альтруизм, у нас здесь как-то, мягко говоря, воняет. Вот, поэтому сразу же отсеивается огромное количество людей, которые, в принципе, могли бы претендовать. Приходит человек очень умный, очень такой, называется, обладает умом и сообразительностью, но вот этих альтруистичных начал я в нем не вижу. Он идет на курсы преподавателей йоги только лишь для того, чтобы, как ему кажется, получить знания, которых не дают вот для всех остальных людей. И тут для него первое разочарование, когда ему говорю: все, что я даю на курсах преподавания, это все то же самое, что я даю в открытую, только там мы прорабатываем эти темы более скрупулезно, более долго, более, ну, более скучно это все и больше, значит, требует от человека усилий. Но находятся люди, которые говорят: да, действительно, облагодетельствуем планету, я готов. Приходит учиться. Значит, я сразу же провожу другую беседу долгую и говорю, что ну ты ж понимаешь, что работать придется. Он: да, работать буду работать. Значит, приходит, я начинаю преподавать и говорю: ну вот теперь пора сделать то-то. Такой человек страшно удивляется. Как? Как? Я должен что-то делать? как я должен там распространять знания. Ну, а работы много, всякой разной. Работы по распространению знаний йоги. Он выложи текст в интернете, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться. Там, ну, у кого-то кто-то не умеет с интернетом работать, с чем-то другим начинает работать. Значит, я начинаю просить людей что-то полезное делать, вижу в их глазах полнейшее непонимание. А что это они должны что-то делать? Я говорю, ну как же, значит, надо трудиться для блага всех живых существ. Они думали, что это простые слова. А работа очень суровая, очень серьезная, напряжение очень сильное. Времени, так, чтобы заниматься и тем, и другим, и пятым, и десятым, не так уж, значит, будет позволять, значит, обучение на курсах преподавания йоги. Вот. Значит, поэтому второй тут же принцип такой, который тут же всплывает, это, и он не только наш, в любой школе йоги, кто не работает, тот не учится. Значит, на этом этапе еще много раз срезается людей и их уносит. Дальше, следующие такие основополагающие принципы, которые... Ну, в дальнейшем, знаете, вот из этого общей массы людей, которые в принципе могли стать звеном, связующим между древним знанием йоги и современным человечеством, постепенно, так знаете, срезается. Ну, с чего начинается, что называется, родина, с чего начинается йога? Первый принцип – непричинение вреда ни одному живому существу. И вот тут тоже начинаются чудеса. Что вроде все белые и пушистые. Вроде все, значит, ну действительно, никто кому особо там дубинкой, значит, череп не разламывает ближнему своему. Но я вдруг сталкиваюсь с другими какими-то проявлениями принесения вреда, такими, знаете, косвенными. Вот он начинает, значит, про своих, значит, там, друзей, знакомых распространять слухи, сплетни там, и всячески, знаете, такая подковерщина. В общем, удивляюсь, это же причинение вреда. Не обязательно же, как говорится, надо кого-то бить дубиной, чтобы причинять вред. Вред можно сделать и словом неуместным. Вот, вдруг выясняется, что этот принцип не особо до всех доходит, что надо действительно не причинять вреда без крайней на то необходимости. И знаете, еще, ну как-то есть уважительное какое-то отношение, когда человека там, ну, завело его, понесло, и он не соображает, что делать, потом остановился, за голову схватился, да, был неправ. Это нормально, это бывает, значит, это действительно наследие, что называется, жизни в телах животных. Хуже гораздо другое, когда человек сознательно какие-то начинает козни плести. И самое обидное, мне сталкиваться с этим в среде йоги. Когда учитель одной школы йоги начинает грязью поливать учителя другой школы йоги, которая, по его мнению, вовсе не йога. То есть вот эта вот подковерщина очень мерзко, друзья, очень неприятно, мерзко, и не хочется на это... Причем, знаете, как-то не ожидаешь, где можешь встретить. Вот это неприятный сюрприз. Вот понятно, что если есть такие тенденции... Но о каком преподавании йоги может быть речь? О каком перенесении знания может быть речь? Все еще раз срезалось. Следующий принцип йоги, следующая часть марлезонского балета, это не растрачивать сил, времени понапрасну, или по-другому можно сказать, не тратить энергию и не направлять сознание на все предметы, явления, людей, там, занятия, которые не ведут нас к нашей цели. Приходят люди, вроде действительно не причиняют вреда, вроде соответствуют всем факторам. Начинаю их спрашивать, ну хорошо, как ты там живешь? И выясняется, что он еще параллельно с тем, что он, значит, учится у тебя одной традиции йоги, он еще параллельно изучает там борьбу нанайских мальчиков в другой школе йоги, да? Что-то еще в третьей школе йоги, в четвертой, и вообще-то даже не в йоге. И я понимаю, что иногда, ладно, если это какие-то направления близкие, или, ну, во всяком случае, дополняющие, но когда они прямо, ну, в общем, антагонистичны друг другу, я понимаю, что такой человек, такого человека носит туда, где интересно. Обычно, когда попадаешь в какую-то новую среду, новое учение, течение, все так восторженно, торжественно, интересно, а потом начинаются будни становятся скучными. Но если время от времени прыгать с одной школы йоги или там с одной тусовки на другую тусовку и так вот бегать по кругу, то можно обеспечить себе вечный праздник на чего-то нового и интересного. Но нигде такой человек не остается надолго, он просто распыляется. Ну, как правило, у такого человека еще не только с йогой проблемы, у него еще, как правило, всегда проблемы с работой, с жильем, с там, родными и близкими, он растрачивается. Значит, в результате вроде человек подходящий, вроде есть у него все предпосылки, но нету у этого человека самого главного, что надо концентрироваться на цели и эту цель выполнять, а не растрачивать свои, значит, усилия. Это то же самое, как если ты бьешь, бей кулаком, а не растопыренными пальцами, все пальцы себе переломаешь. Если надо проломить стену, да, бей кулаком. Если, конечно, ты не мастер кунг-фу, и не можешь, значит, пальцем протыкать эти стены. Вот еще одна часть. Бац, срезалась. Ушла. Дальше вот идет, уже такие идут, знаете, более мелкие такие вот моменты, на которых постоянно еще группы срезаются. Встречаются люди, как мы их называем, несколько странные. Ну, в таком, знаете, понятии странные. Они безобидные, они беззлобные, они действительно, значит, никому вреда не делают, они действительно хотят облагодетельствовать человечество, и вроде как бы так всю свою энергию направляют именно вот в одно русло. Вот, но у них постоянно какая-то мистическо-космическая тема, значит, какие-то они вот все вот это, вот они там с кем-то контактируют, значит, кого-то они там видят, им какие-то послания вечно, значит. Апельсины бочками, знаете, постоянно приходят. Вот. И самое обидное, все бы ничего, да? Но вы понимаете, что обучать такого человека, вот он даже если, ну, бывает у всех, кто-то марки собирает, да, кто-то там вышивает крестиком, кто-то сигналы ловит космические. Вот, ну, представляете, потом этому человеку дальше нести йогу. И представьте, если вот он начнет эту пургу на каких-нибудь занятиях гнать, от него народ разбежится. То есть он не понесет дальше традицию, он просто будет распугивать всех. Нет, ну конечно найдутся пару там последователей таких, приверженцев, значит, этого всего. Но пара — это же не спасение человечества, а все-таки основная масса придерживается других взглядов на жизнь. Вот, поэтому, то есть вот здесь хочешь не хочешь, надо выбирать таких людей, которые, ну, во-первых, да, потом вот эти вот все мистические странные люди, они, как правило, очень плохо контактируют с другими людьми. Они контактируют только с теми, кто признает их видение, вот как они видят. Вот тот, кто видит то же самое, да, вот с тем они как-то находят общий язык, всех остальных они просто не воспринимают. Вот, а им же надо во время обучения, как и в любом древнем ашраме, это обучение, оно серьезная работа, там и личная практика, там и некие диспуты с товарищами, чтобы лучше и самому понять и разъяснить какие-то вопросы, и какая-то совместная работа. В общем, нужна некая такая, знаете, коммуникабельность. А вот у этих странных людей с коммуникабельностью очень плохо. И, наконец, что самое обидное, их, как правило, начинают бояться, потому что не все уверены в их психическом здоровье, и Бог его знает, значит, сегодня он там что-то видит, а завтра тебя ножичком порнет, значит. То есть это вещи, ну, люди, ну, естественным образом, они, знаете, вот когда кто-то странный заходит и как-то себя начинает неадекватно вести, Бог его знает, а может он буйный, понимаете, да, это может и небезопасно быть, вот. То есть еще одна часть людей раз срезалась и ушла. Значит, наконец, дальше остается вот эта маленькая группа людей. И вроде все подходит, все замечательно, но начинаешь с ними разговаривать. А вообще йогу-то понесешь в жизнь? Вообще, твое или не твое? Ну, сложный вопрос. На самом деле, однозначно ответить нельзя на этот вопрос. И в любой школе йоги никогда никто там не заставляет. Там, вот ты иди, значит, знаете, такое, никакого миссионерства. Иди, обращай, значит, в нашу философию максимальное количество людей. Этого нет в йоге. Почему? Ну как это ты человека будешь, значит, на подвиги на такие сподвигать, да? Но когда человек сам не знает, иногда хорошие люди, все, во всех отношениях хорошие, но он не знает, йога это его или это не его. То есть это то, без чего он не может жить, или это то, без чего он может жить. А согласно афоризмам преподавания йоги, есть такой афоризм. Если можешь не преподавать йогу, не преподавай. Понимаете, бац, и еще одна часть срезалась и ушла.
Вот. Следующий такой, значит, такой момент, это наша извечная привычка ныть. Мы ноем. Но у нас вечно все плохо. Денег мало, квартира плохая, жена стерва. Все плохо. Продукты генетические, значит, это модифицировано, фальсифицировано. Природа уже не та, что была, а будет хуже. В общем, все плохо. Все, абсолютно все в черном свете, и мы вечно ноем. И самим нам плохо. И вот мы ноем. И такая вот психология нытья. Но это на самом деле встречается, так я понимаю, не везде. Допустим, в той же Америке там прямо противоположная психология. Там наоборот, если только начнешь ныть, от тебя все начнут шарахаться. Вот. Но это наша такая, отличительная наша русская такая черта. Она вроде как поплакался, вроде как и полегчало, и проблему не надо решить. А что ее решать? Поплакался, и все. Да. Вот. Но другая проблема-то. То есть, если человек несет йогу, он-то должен в других внушать оптимизм, энергию, силу. А если он сам начнет, значит, расклеиваться? Плохо. То есть не скажу, что это очень большая проблема, но на самом деле она резко тормозит обучение в йоге. Все мы получили то, что мы заслужили карму. Даже и по-другому. Мы получили лучше, чем заслужили кармой. На самом деле карма у нас еще хуже, но Вселенная, она знаете, как любящая мать. Там ребенок безобразничает. Ну, надо уж совсем сильно набезобразничать, чтобы, значит, тебя отшлепать.
Вот. Дальше еще интереснее начинается. Вот, знаете, вот это ядро тает. В узких кругах йоги, значит, наша школа считается одной из самых быстрых. Ну, действительно, чтобы подготовить инструктора йоги, где-то у нас уходит где-то, ну, года 4. То есть не 20 лет, друзья, не 40 лет. Или не как там, согласно этой самой, всем канонам в Индии, там 10 лет сиди у ног учителя, присматривайся к учителю, или там, а потом, значит, учитель еще 10 лет присматривается к ученику, а только потом они начинают, значит, что-то там изучать. Если так мы будем, значит, с такими темпами продвигаться, от йоги точно ничего не останется. Но вот эти вот 3-4 года из жизни, чтобы стать преподавателем йоги, надо потратить. Ну а как иначе? Как вообще въехать в эти глубины философии? Причем потратить не так, что просто там сидеть и учиться, и больше ничего не делать. Нет. Учиться и активно помогать, активно распространять знания йоги. Не так, что вот... Иногда тоже такой эгоизм, вот сперва я, значит, выучусь, а потом буду что-то делать. Не, вы помните принцип, кто не работает, тот не учится. Поэтому начинаешь учиться, начинай работать по полной программе. Это строго у нас. Вот, значит, выясняется, вроде человек все уже пришел, но... На ближайшее, нет, ну понятно, никто не знает своей судьбы, никто не знает, что будет завтра, а уж как-то планировать на такой большой срок, как 4 года, понятно, никто от человека не требует. Но когда выясняется, что он в течение этого времени еще планирует посетить, значит, все святые места в Индии, значит, пару месяцев помедитировать в пещере в Гималаях, там у тибетских лам побывать, там еще по другим местам силы.
Причем это он закладывает вот уже наперед. То есть это понятно, что он будет пропускать свое обучение здесь. Ну, попробуйте куда-нибудь поступите в МГУ. Поучитесь там годик, а потом придите ректору и скажите: вы знаете, все хорошо, но вот ча, вот в Индию на пару лет, а потом приеду, буду продолжать. Ну, еще не всякому студенту дадут академический отпуск. То есть почему-то думают, что обучение йоге — это простая вещь. Есть разделы йоги, которые ну ничем не уступают по своей сложности той же, там, не знаю, высшей математике или квантовой физике. По степени абстракции, а если про практику говорить, то тут вообще уже ни о чем речь.
Значит, выясняется,
что этот человек несерьезно относится. А так как время от времени обучение у нас бесплатное, потому что те спонсоры, которые платят за обучение тех людей, ну, собственно, это очень такие хорошие, благородные люди, они сами когда-то прошли эту же школу, они понимают, что ну, не у всех есть деньги платить за обучение. И очень часто у нас целые курсы проходят на бесплатном обучении, это не всегда бывает, от спонсорской поддержки. Получается так, что человек вроде как поступил к нам, вроде как учится, вроде пользуется этой спонсорской поддержкой, а потом раз и уехал там куда-нибудь там в Индию, мотнулся, значит. Ну, некрасиво, люди, в общем-то, как-то, они же, эти же деньги-то не с луны свалились, это же кто-то работал, зарабатывал. То есть некрасиво так поступать, когда вот раз и...
Вот.
Ну, потом наступает вторая такая волна, когда человек, знаете, он сперва, когда человек приходит, он вовлекается в йогу. Там первый месяцок он и учится, и работает на подъеме таком, на таком подъеме. Все новое, интересное ждет, что вот-вот по воздуху начнет летать, там и третьим глазом смотреть. А тут рутина. Изо дня, значит, в день, из недели в неделю. Надо эту аксиоматику зубрить, долбить, там надо то делать, все, пятое, десятое. Скучно становится. И вот опять вторая, значит, такая, вторая попытка халявы. То есть человек медленно-медленно начинает, ну, все больше и больше халять, то есть блеск в глазах начинает тускнуть, как-то вот он все замедляет процесс.
Значит, на этом моменте еще срезается. Потом есть вообще совершенно такие, ну, это редко, правда, бывает, но тоже должен сказать, что это, хотя и редкие, но определенный процент такие люди составляют. Приходит человек, вроде по всем критериям абсолютно подходит. Ты ему говоришь, ну, 21 век, современные средства коммуникаций. Ты-ка давай там, компьютером овладей, там, значит, в интернете давай что-нибудь сделай там, и так далее. На что он мне заявляет, что все это от лукавого, и вообще у него дома даже телевизора нет, потому что он его не смотрит. И вообще, значит, все это, значит, мракобесие, а дни он проводит в медитациях, значит, и в занятиях. И старается, знаете, на автобусе не ездить, а все больше пешком ходить. Понимаете, да? То есть, ну, я его спрашиваю, что ж ты тогда в московской квартире-то живешь? Где-нибудь в Гималаях, в пещеру бы залез бы, там бы и сидел. Не, хочу пещеру со всеми удобствами хочу. Ну, если уж, понимаете, если быть до конца последовательно, если ты отказываешься от цивилизации, почему нет? Ну, есть люди, которые действительно считают, что это все отвлекает их, что это все, наоборот, мешает их продвижению в йоге там, и так далее и тому подобное. Почему нет? Действительно, включаешь телевизор, там просто это какой-то дебилизм, просто это так. Несколько часов посмотришь, все уже, начинаешь сомневаться даже в своем рассудке. Вот. Вы помните, да, что человек-то должен связывать две цивилизации. Он, да, действительно, одной ногой, что называется, должен стоять в той древней традиции и там месяцок-другой в пещере пожить в Гималаях без цивилизации. Это, что называется, сам Бог велел. Но это только одной ногой, а другой-то ногой он должен вести современный образ жизни. А он мне начинает заявлять, что не-не-не, надо, значит, здесь реанимировать старую добрую Индию. Желательно здесь ашрам где-нибудь в Подмосковье построить, там землянку вырыть. питаться там какими-нибудь лесными орехами, одеваться, значит, в это самое, в одежду, которую ты там, значит, сплел там из этой бересты. В общем, ну, своеобразные такие личности, по-своему цельные, по-своему красивые, интересные, но, понимаете, не в них сейчас потребность у человечества. И поэтому, к сожалению, будь они хоть три раза преданные йоге, но они получают знания йоги по остаточному принципу. Почему? Потому что в них эгоизм. Они хотят для себя, и они хотят, чтобы все человечество жило, как они. Они хотят все человечество загнать по пещерам, отключить у всех, значит, радио, телефоны, телевизоры, интернет и прочее, прочее. Ну, в общем-то, это как бы их, конечно, право хотеть. Помните, да, хотеть не вредно, да, но наше право не хотеть так, как они хотят. Вот, то есть тут должен быть какой-то консенсус, компромиссус. Иначе как же? Вот, слетает, и на этой причине много слетает людей, когда им начинаю, когда они меня... Тут типичная ситуация, приходит человек, говорит, хочу там такой-то раздел йоги, смотрю, вменяемый человек, ну, нормальные, осмысленные вопросы задает, все, в общем... Я говорю, ну зайди, значит, на там сайт, там опубликовано, там, значит, выясняю, что он даже интернетом пользоваться не может. Вот. Я его потом спрашиваю, нет. То есть, вот, ну как это? Вот скажите, это что? Это заслуга, это глупость, это попытка остановить развитие человечества или наоборот пустить его вспять, опять, знаете, назад, к природе. В общем, очень сложная тема. Но на самом деле есть процент людей, которые этим бредят. Они строят ашрамы, они строят монастыри, они там загоняют людей, значит, просто, вот знаете, вот немножко такое вот чем-то таким сектантским попахивает. Все в ряд друг другу в затылок, наголо подстриженные, в оранжевых одеждах, в ногу маршируют. Мантру там, значит, поют один. Ну, колорит, я понимаю. Еще раз, вот пожить в такой атмосфере годик-другой, может быть и полезно для каждого человека действительно как-то посмотреть на нашу цивилизацию, знаете, вот другими глазами, даже вот в поход сходить, вот там, на две недели уходишь, и все, без света, без электричества, раз, и все, и мир другой. Полезно. Но когда пытаются загнать все человечество вот в этот рай, сомнительно мне. В любом случае, насколько мне известно, друзья, я не располагаю данными, эти данными никто не располагает, но насколько мне известно, учителя йоги передают им знания в последнюю очередь. И вот иногда я сталкивался с очень интересным явлением. Я сейчас не буду называть имен, школ и так далее, даже не только в йоге, а в других традициях, что иногда какой-нибудь просветленный учитель приезжает в западную страну, берет первого попавшегося вменяемого балбеса, кому-нибудь хиппи, или там какого-нибудь такого, знаете, вот это кто у нас сейчас там, эти растаманы там или еще, ну такого вменяемого, не совсем погрязшего, да? Так вот, иногда из такого человека бывает больше пользы для всего дела, чем для самого такого, знаете, значит, скрупулезного адепта тайных наук, который там все, значит, так, как это было в средневековой Индии, там, 500 лет назад. Вот, к сожалению, здесь та же самая ситуация. Ну как, вот нам распространять знания. Что же, на скалах, что ли, выбивать молотком эти буквы, да, наскальные рисунки? Нет, понятно, это надо как-то печатать, это надо как-то распространять. Фильмы снимать. Ну, вот следующее, что еще с чем сталкиваться приходится, что иногда человек приходит не совсем... Йога единая. Вообще, в нашей школе такая политика. Всем людям, которые произносят и, значит, всячески продвигают йогу, памятник при жизни. Они уже создают такой, знаете, положительный фон общий. Даже если у них полнейшая попса, во всяком случае человек к ним попадает, получает неудовольствие и потом ищет что-то более серьезное. То есть любому, кто говорит слово йога, памятник при жизни. Но бывает так, что иногда люди хотят чего-то одного, согласно тому, как там в той или иной там, в школе или традиции там, в книжках написано, попадают к нам, у нас совсем другой подход. Ну вот такой я эгоист. Вот я считаю, что наш подход самый лучший. Ну имею право, имею право. Я же не говорю, что чужой подход хуже. Просто мне мой больше нравится. И когда ко мне приходят и говорят, а вы знаете, а вот у них по-другому. Ну что я могу сделать? Ну по-другому и по-другому, у меня так. По-другому я не могу. Точнее, если бы я думал, что по-другому лучше, я бы стал по-другому. Но так как я не вижу лучше, я так, делаю так, как я. Вот, тоже такое немножко недопонимание, а как вот, допустим, состыковывается одна традиция с другой традицией, одна школа йоги с другой школой йоги. На самом деле это, конечно, такие не очень серьезные вопросы, они все преодолеваются по мере изучения аксиоматики йоги. Человек начинает прекрасно понимать, как из одной школы вывести другую школу йоги, то есть где их общие корни. Да, но печальнее другое, когда человек приходит с опытом. Он приходит и говорит, да, я хочу, ваша школа йоги чудесная, замечательная, хочу вот у вас учиться. Но я думаю, обычно мне говорят, вы для меня сделайте поблажку. Вот я там, значит, в Гималаях там 3 года, значит, там в монастыре учился, там в Индии там пару лет учился, значит, где-то там в Америке учился. У меня там 1 000 000 сертификатов, посвящений там всего-всего-всего. Может быть, как-нибудь вот по-быстренькому за пару месяцев у нас и все. Я же уже обладаю знанием, я же уже учился. На самом деле это вещь, скорее, которая играет дурную службу с человеком, чем положительную. Во-первых, вы должны помнить, что в любой школе йоги очень настороженное отношение к летунам. То есть, если ты где-то учился и там не остался. То есть, я понимаю, что, может быть, действительно человек учился и не нашел того, что он искал. Бывает и такое. Но если он не нашел того, что он искал, как я могу ему зачитывать тот опыт? Я не могу. Поэтому я всегда говорю, друзья, предыдущий опыт не зачитывается. Все начинаем с нуля, с 1-го класса. Тут глаза, значит, у претендентов на роль адептов тайных наук тускнеют. Им как-то уже не особо-то и учиться становится интересно. А куда я денусь? Да я бы рад их принять. И, может быть, более того, может быть, они действительно что-то ценное изучили, и, может быть, действительно это как-то... Но я в этом не уверен, а я за них отвечать буду. А выяснится потом, что значит там вместо принципа, значит, не причинение вреда одному не этому живому этому существу, да? Там, знаете, этот не потеряли. Помните, как это? Казнить нельзя, помиловать. Да, вот и думай. Там от запятой зависит, там, понимаете? Я должен быть уверен, что все окей. А как же я могу на слово? А времени у меня, я, конечно, можно было там с человеком долго его там проверять, но чтобы его проверять, надо знать ту традицию, где он учился. А я же не знаю эту традицию. Она может быть чудесная, но я просто не знаю, я ее проверить не могу. Поэтому приходится все с самого начала. С самого начала. Значит, это тоже срезает еще достаточно большую часть людей, претендентов. Но иногда вообще совершенно интересные бывают такие казусы. Еще раз, всем учителям и школам йоги, которые продвигают йогу, памятник при жизни. Но это не значит, что там не могут быть каких-то вещей, с которыми я не согласен. Точнее, не то, чтобы я, кто я такой. Но у меня есть традиция, у меня есть, ну, основные принципы. И вот если я сталкиваюсь, ну, к примеру, опять же, если я сталкиваюсь, что второй принцип, не растрачивая силы времени в этой другой школе, не так, чтобы особо соблюдался, то у меня известные вопросы возникают, хотя я их и не имею права произносить, кто я такой, чтобы судить. Но у меня по-другому. Поэтому раз и все. И иногда вот этот конфликт, чтобы этого конфликт не возник в течение обучения дальнейшего, приходится эти правила прописывать с самого начала. Ну, следующее, опять же, на чем еще срезаются люди, это лень-матушка. Такое, знаете... Наша национальная такая черта, как у Иванушки дурачка, лежать на печке и ничего не делать. Я понимаю, если ты действительно, значит, там йог последнего посвящения и находишься в сатве, что тебе достаточно просто помыслить, как оно уже все само собой делается, то ты можешь лежать на печи, ничего не делать. Не посещать ни занятий, ни семинаров, ну что тебе посещать, да? Но если ты еще не достиг состояния сатвы, благости, а лежишь на печи и ничего не делаешь, то я склонен это интерпретировать как тамас, то есть тупость, лень и нежелание учиться. К сожалению, вот хорошие люди-йоги, но среди них тоже встречаются эти нехорошие качества. Лень, даже очень подающие надежды, смотришь там, на занятия перестал ходить или там ходит там через пень-колоду, на семинарах его не видно, перестает что-то изучать. То есть так, знаете, как в болоте увязает, увязает, увязает. Вот. Ну а что я могу сделать? Условия, к сожалению, очень жесткие. Я же не могу ради него повторять курс второй раз или там какие-то вещи по 50 раз объяснять. Ну, не пришел, кажется, кто не успел, тот опоздал. Либо жди следующего курса, да, еще непонятно, когда он будет, либо до свидания. А люди бывают очень достойные и очень хорошие. Ну, а что я могу сделать, друзья? Если я начну на это закрывать глаза, то везде халява распространится. А нет ничего более страшного, не только в йоге, а вообще в жизни, как халява. Самое страшное место работы, друзья, это где вы ничего не делаете. Даже если вам платят бешеные деньги. Вы теряете хватку, вы теряете нюх. Потом эта работа, высокооплачиваемая, от вас уходит, а вы уже не те. Вам бы напрячься, а уже неохота, и лапы ломит, и хвост отваливается. Поэтому халява, безделье, ничего не делание – это очень страшный бич. Я помню, даже вот у меня товарищ один был, йогу изучал, но он, правда, в бизнесе, так сказать, очень серьезно работал, и как-то он искал себе новое место работы. Пришел в собеседование, хорошая там была, значит, зарплата, все условия хорошие. Я говорю, ну что? Я, говорит, отказался. А что отказался-то? Ну, он сказал очень дипломатично, такую фразу сказал, перспектив нет. То есть ты будешь сидеть этим клерком, хорошие деньги получать, но ты будешь там, значит, делать свою какую-то рутинную операцию, да, то есть там чуть что там, перекур, чуть что там. Ну, в общем, не жизнь, а рай. Вот. А он отказался. Почему? Потому что он был амбициозный, он понимает, что это болото. Помните этот анекдот, любимый анекдот у этих, у экологов, любимый анекдот про лягушку? Что если взять лягушку, посадить ее в миску с водой, из которой она может выпрыгнуть, и медленно нагревать воду, причем вот по какому-то там закону, я не помню, то можно из лягушки сварить суп. Она не выпрыгнет. Ей будет комфортно. Причем она не будет ощущать того болевого порога, когда надо прыгать. Вот если просто лягушку кинуть в кипяток или там в горячую воду, она прыг и убежит, и будет жить себе. Веселиться, значит, на природе. Там кузнечиков есть, комариков. А вот если так ее постепенно, значит, это такие условия создать, она превращается в кисель или в суп. Вот точно так же и люди иной раз попадают в атмосферу. Вроде все, говорится, знаете, какое-то у классика, тепло и сыро. Или наоборот, сухо. А только смотришь, лет через 10, значит, из товарища суп сварили. Он уже не амбициозный. Ну а потом, если, не дай бог, там его работа, значит, накроется, он себе же новую не найдет. Почему? Во-первых, привычки уже нет шевелиться. А во-вторых, да и навык он потерял. Еще раз, друзья, второй принцип йоги, не растрачивание сил по мелочам, это страшный принцип. Иногда надо отказываться от очень больших денег, чтобы соблюдать этот принцип. Понимаете, да? Иногда надо жить в бедности, чтобы соблюдать этот принцип. Но в любом случае этот принцип — гарантия того, что вы потом не будете испытывать такую боль, значит, которая заставит вас шевелиться, и гарантия того, что из вас суп не сварит. Значит, следующая тема, значит, она уже такая, тоже на которой люди срезаются со страшной силой, она чисто психологическая. Это ощущение, что я маленький, сирый, убогий, ничего я не знаю, ничего я не умею, ничего я не понимаю. это такая очень жесткая недооценка самого себя. Опять же, это черта наша. Допустим, у американцев ее никогда не было и, вероятно, никогда не будет. Один мой знакомый менеджер-американец рассказывал мне, значит, такой анекдот. Не знаю, правда это или неправда. Он рассказывал про своего младшего брата, значит, который только закончил школу и решил устроиться, значит, пойти себе карьеру сделать. А опыта никакого. А понятно, если опыта нет, кто же на высокооплачиваемую-то работу возьмет. Но он творчески подошел к процессу, к этому. Значит, и там у них принято, ну и у нас сейчас тоже принято подавать резюме о себе. Значит, и вот он после школы написал все свои достоинства совершеннейшим, значит, лучшим образом, показался в самом лучшем виде, что он готов выполнять все, что угодно с завтрашнего дня, у него масса энергии, значит, решимости там, и всего, и всего. Значит, а в качестве подтверждения своего опыта, значит, вот он добавил такую фразу, что, учась в школе, он обеспечивал, значит, едой, обедами, значит, всю школу. Вот, вот так, вот он работал, он не просто учился в школе, он еще и работал. Ну, у них школа, ну, заканчивается побольше, чем у нас там. Вот, значит, очень интригующая такая фраза, что вот он действительно имеет реальный опыт, такой управленческий опыт, он обеспечивал, значит, едой всю школу. Как выяснилось, он помогал разгружать, значит, когда этот фургончик с обедами приезжал, и надо было, значит, эти подносы вытащить и, значит, в столовую отнести, он, значит, вытаскивал эти подносы и вот таким образом снабжал действительно едой всю школу. То есть он не соврал, он действительно имел к этому отношение. Но как он это подал? Вот. В то же самое время, как я встречался с людьми, у которых был совершенно сумасшедший опыт, ну, там, в узкой специальности. Ну, наш человек какой, да я никто, да не, я ничего не делал, да не, ну, вот только там тот проект сделал, да, это же государственный, да, там, и вот это, да, сделал, да, там мы, значит, отхватили там 3 миллиарда, да. То есть, не, я ничего не умею, я вообще такой, вот эта вот недооценка, на самом деле, она очень опасная. Почему? Потому что у нас это считается хорошим тоном, быть скромным. Но есть такая очень серьезная черта между скромностью, нерешительностью и глупостью. Но опять же, вот у нас человек, разговариваешь с человеком, если он постоянно молчит, как-то так немногословен, он создает такое впечатление скорее положительное, что вот он, значит, не высовывается, вот он такой воспитанный. А у тех же там американцев, если человек молчит, это скорее признак тупости. Что он настолько такой дебил-имбецил, что он даже двух слов связать не может. Вот. И будут там в первую очередь брать на ту же работу тех, кто говорит хоть что-то. Во всяком случае, говорить умеет, понимаете, да, чем тот, кто молчит. Потому что придется еще учить разговаривать. Вот. Вот, это, к сожалению, вещь, понимаете, вы понимаете, да, это такая скользкая тема здесь, должна быть такая грань, и та крайность, и другая, она некрасивая, да, как-то надувать свою личность излишне, или наоборот, уничижать, все это очень плохо, должна быть какая-то разумная грань. Так вот, в йоге, значит, я говорю, ну, дорогой, ты уже узнал там ту или иную другую йогу, а почему бы тебе, значит, не поделиться ею с другими страждущими. А ситуации бывают самые разные. Там он, человек приехал там из Нижнего Урюпинска, где слово йога-то не знают. Ну, точнее, знают, но так. Вот. А он уже сам занимается. И вокруг него, значит, круг единомышленников. Они, значит, жаждут. Значит, и, соответственно, не сделать из них преподавателей йоги, которые, с одной стороны, будут прекрасно разбираться в традиции древней Индии, а с другой стороны, значит, будут вести вполне современный образ жизни. Ну, во-первых, их долго надо будет учить современному образу жизни, а не жизни на помойке. То есть это уже утяжеляет процесс. Второй момент. Они, значит, у меня, я боюсь, не хватит одной жизни у меня не хватит для того, чтобы вот представьте, да, вот он бомж, да, вот он уже свои там, скажем, пускай будет молодой бомж, да? Пускай первые 20 лет жизни он, значит, там не потребствовал, Бог знает, чем занимался. Вот, значит, ну, по статистике, да, то есть вот средняя продолжительность жизни человека, ну, скажем, пусть случится чудо, и у нас будет продолжительность жизни, скажем, средняя, да, 100 лет. Вот, остается всего лишь 80, да. Ну, понятно, что ему там надо будет, ну, опять же, согласно канонам, вы помните, преподавание образа жизни йогов, Евгению, ему надо будет оставить после себя наследство, то есть у него должна быть там, ну, как, желательно, да, жена, дети, мало ли, умрет, чтобы второй раз бомжом не рождаться, ну, да, значит. Вот, на это уйдет какое-то время, потом писать, читать, школу же надо закончить, то есть тоже уйдет какое-то время. То есть в результате этого периода не хватит. Этого просто периода не хватит. Может случиться так, что кто-то он подойдет к этому к моменту смерти. И вот я буду его вылизывать, значит, вот, делать из него человека, сделаю из него человека, а он хоп и ласты склеил. А йогу я не успел ни ему передать, а он не успел передать другим. То есть и все. А кто виноват? Виноват буду я. Почему? Потому что я должен соблюдать второй принцип, который гласит: не растрачивай силы времени понапрасну. Жизненных сил и времени у нас достаточно. Значит, проблема заключается в том, что мы неграмотно используем все наши ресурсы, теряемся на мелочах, тогда как более важные моменты уже не остается сил. Нужно выбирать в своей жизни приоритеты и не размениваться на то, что не ведет нас к цели.
Значит, а так как моя цель это не дать йоге исчезнуть, то есть готовить преподавателей, то понятно, если я начну хвататься за бомжей, я буду нарушать этот второй принцип йоги. И ни мне хорошо не будет, ни бомжам хорошо не будет, ни йоге не будет, вообще никому. Поэтому здесь вот, к сожалению, я ограничен. Я хочу, конечно же, у всех это поговорка, у каждого грешника есть прошлое, будущее, у каждого святого было прошлое, да? Но вот, к сожалению, я должен рассчитывать свои силы. И лучше я потрачу, скажем, энное количество времени на то, чтобы отобрать лучших из лучших, чем вот так, значит, сразу же хвататься за первых попавшихся и пытаться из них сделать гуру. Но, как вы понимаете, на самом деле где-то получается, я надеюсь, золотая середина. Все равно в результате получаются лучшие из худших, понимаете, да, точнее из тех, что есть. Вот, и, ну вот с ними приходится, вот среди них приходится и выбирать, и работать. То есть, вот, как показывает общий процесс, это более эффективно, чем не соблюдать этот принцип. Что если не соблюдать этот принцип, и жизни не хватит. Вот. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Еще вопросы, друзья? Если вопросов больше нет, тогда мы с вами выпрямляем спину, шею, голову. И под конец занятия проведем медитацию. Закрываем глаза и внутренним взором видим область над макушкой нашей головы. И пытаемся увидеть там йогов и йогинь, всех тех, кто донес до нас древнюю традицию йоги. Все они абсолютно бескорыстны, им от нас ничего не надо. Единственное, что им надо от нас, это то, чтобы мы были счастливы, но в то же самое время они ненавязчивы и никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами к ним не обратимся, поэтому внутренним взором их приветствуем. Делаем 10 спокойных вдохов, 10 спокойных выдохов, после чего будем считать, что наша лекция завершена, а я вас покину раньше. Если вопросы у меня ко мне, вот, то найдите меня в какой-нибудь другой день. Боюсь, сегодня я не смогу, значит, уделить вам внимание. Опять, ну что такое, меня подводят техника, а? И записал из-за нас.
Вот, а в плане это самое пользование, там, в общем, ну, упрощено. Кажется, я даже все кнопочки уже распознал, запомнил.